И на это сверх всего росла новая причина. Ее очень хорошо поняла чутьем любви Серафима. Темно сознавая, что она не может вполне удовлетворить Кетчера, она стала заменять, чего в ней не было, постоянным уходом и заботливостью. Кетчеру было за 40 лет. В отношении к домашнему комфорту он не был избалован. Он почти всю жизнь прожил дома, так как киргиз в кибитке, без собственности и без желания ее иметь, без всяких удобств и без потребности на них. Исподволь все меняется. Он окружен сетью внимания и услуг. Он видит детскую радость, когда он чем-нибудь доволен. Ужас и слезы, когда он поднимает брови. И это всякий день, с утра до ночи. Кетчер стал чаще оставаться дома. Жаль же было и ее оставлять постоянно одну. К тому же трудно было, чтобы Кетчеру не бросалось в глаза различие между ее совершенной покорностью и возраставшим отпором нашим. Серафима переносила самые несправедливые взрывы его с кротостью дочери, которая улыбается отцу, скрывая слезы, и ожидает без злобы, чтобы туча прошла. Покорное, безответное до рабства, Серафима, трепещущая, готовая плакать и целовать руку, имела огромное влияние на Кетчера. Нетерпимость воспитывается уступками. Тереза, бедная, глупая Тереза Жан-Жака Руссо, разве не сделала из пророка равенства щепетильного разночинца, постоянно занятого сохранением своего достоинства? Влияние Серафима на Кетчера приняло ту самую складку, о которой говорит Дидро, жалуясь на Терезу. Руссо был подозрителен. Тереза развела подозрительность его в мелкую обидчивость и нехотя, без умысла, рассорила его с лучшими друзьями. Вспомните, что Тереза никогда не умела порядком читать, и никогда не могла выучиться узнавать который час, что ей не помешало довести ипохондрию Руссо до мрачного помешательства. Утром Руссо заходит к Гольбаху. Человек приносит завтрак и три куверта Гольбаху, его жене и Гримму. В разговоре никто не замечает этого, кроме Жан-Жака. Он берет шляпу. «Да останьтесь же завтракать», — говорит госпожа Гольбах и велит подать прибор, но уже поправлять поздно. Руссо, желтый от досады, бежит, мрачно проклиная род человеческий, к Терезе и рассказывает, что ему не поставили тарелки, намекая, чтобы он ушел. Ей такие рассказы по душе. В них она могла принять горячее участие. Они ставили ее на одну доску с ним и даже немного повыше его, и она сама начинала сплетничать. То на мадаму Детто, то на Давида Юма, то на Дидро. Руссо грубо прерывает связи, пишет безумные и оскорбительные письма, вызывает иногда страшные ответы, например, от Юма, и удаляется, оставленный всеми в Монморанси, проклиная за недостатком людей воробьев и ласточек, которым бросал зерна. Еще раз. Без равенства нет брака в самом деле. Жена, исключенная из всех интересов, занимающих ее мужа, чуждая им, не делящая их, наложница, экономка, нянька, но не жена в полном и благородном значении этого слова. Гейне говорил о своей Терезе, что она не знает и никогда не узнает о том, что он писал. Это находили милым, смешным, и никому не приходило в голову спросить, зачем же она была его жена. Мольер, читавший своей кухарке свои комедии, был во сто раз человечественнее. Зато мадам Гейне и заплатила вовсе нехотя своему мужу. В последние годы его страдальческой жизни она окружила его своими приятельницами и приятелями, увядшими камелиями прошлого сезона, сделавшимися нравственными дамами от морщин и полинялыми, посидевшими, падшими на ноги друзьями их. Я нисколько не хочу сказать, что жена непременно должна и делать, и любить, что делает и любит муж. Жена может предпочитать музыку, а муж — живопись. Это не разрушит равенство. Для меня всегда были ужасны, смешны и бессмысленны официальные таскания мужа и жены, и чем выше, тем смешнее. Зачем какой-нибудь императрице Евгении являться на кавалерийское учение? И зачем Виктории возить своего мужчину, принца, супруга на открытие парламента, до которого ему дела нет? Гёте прекрасно делал, что не возил свою дородную половину на веймарские куртаги. Проза их брака была не в этом, а в отсутствии всякого общего поля, всякого общего интереса, который бы связывал их помимо полового различия. Перехожу ко вреду, который мы сделали бедной Серафиме. Ошибка, сделанная нами, опять-таки родовая ошибка всех утопий и идеализмов. Верно схватывая одну сторону вопроса, обыкновенно не обращается никакого внимания, к чему эта сторона приросла и можно ли ее отделить. Никакого внимания на глубокое сплетение жил, связывающих дикое мясо со всем организмом. Мы все еще по-христиански думаем, что стоит сказать хромому «возьми одр свой и ступай», он и пойдет. «Возьми одр твой и ступай» — слова Иисуса Христа, обращенные к больному, Евангелие от Матфея. Мы разом перебросили затворницу Серафиму, Серафиму полудикую, не видавшую людей из ее одиночества в наш круг. Ее оригинальность нравилась. Мы хотели ее сберечь и обломили последнюю возможность развития, отняли у нее охоту к нему, уверив ее, что и так хорошо. Но оставаться просто по-прежнему ей самой не хотелось. Что же вышло? Мы, революционеры, социалисты, защитники женского освобождения, сделали из наивного, преданного, простодушного существа московскую мещанку. Не так ли конвент, якобинцы и сама коммуна сделали из Франции мещанина, из Парижа лавочника? Первый дом, открывшийся с любовью, с теплотой сердца, был наш дом. Натали поехала к ней и силой привезла к нам. С год времени Серафима держалась тихо и дичилась чужих. Пугливая и застенчивая, как прежде, она была полна тогда своего рода народной поэзией, ни малейшего желания обращать на себя внимание своей странностью, напротив, желание, чтобы ее не заметили. Как дитя, как слабый зверек, она прибегала под крыло Натали, ее преданности тогда не было границ. Часы целые любила она играть с Сашей и рассказывала ему и нам подробности своего ребячества, своей жизни у раскольников, своих горестей в ученье, то есть в мастерской. Она сделалась игрушкой нашего круга. Это, наконец, ей понравилось. Она поняла, что ее положение, что она сама оригинальна. И с этой минуты она пошла ко дну. Никто не удержал ее. Одна Натали серьезно думала о том, чтобы развить ее. Серафима не принадлежала к гуртовым натурам. Ее миновало множество дрянных недостатков. Она не любила рядиться, была равнодушна к роскоши, к дорогим вещам, к деньгам. Лишь бы кетчер не чувствовал нужды и был бы доволен, до остального ей не было дела. Сначала Серафима любила долго-долго говорить с Натали и верила ей, кротко слушала ее советы и старалась им следовать. Но, оглядевшись, обжившись в нашем круге, и, может, подстрекаемая другими, тешившимися ее странностями, она начала показывать страдательную оппозицию. И на всякое замечание говорила, далеко не наивно, «Уж я такая несчастная, где мне меняться да переделываться? Видно уж такая глупая и бесталанная, и в могилку сойду».